Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и не подкаст, который во время чемпионата мира выходит постоянно в ежедневном формате, когда есть игровые дни, а иногда и когда их нет, рассказываю о самом важном и интересном из того, что происходит на полях Катара. И сегодня у нас первый день четвертьфинальных матчей. Хорватия играла с Бразилией, Нидерланды с Аргентиной и день, конечно, получился совершенно огненным. Ну, а мне стоит признаться, что то, что я говорил перед четвертьфиналом, оно оказалось, ну, скажем так, не полностью верно, а где-то совсем неверно. Где-то я ошибся прям капитально. Но с эмоциональной точки зрения день просто супер, мега насыщенный, мега яркий и очень много эмоций подарил этот день, несмотря на то, что матчи-то на самом деле были не самые выдающиеся, не самые яркие, да, даже если мы смотрим с точки зрения именно зрелищности матчей, но они, конечно, драйв дали по полной программе. Но, с другой стороны, именно четвертьфиналы же обычно бывают самыми яркими матчами, и чем дальше, тем уже меньше команды хотят рисковать, больше закрываются. Ну, в общем, понятно, что если где-то таких вспышек ждать, то и в четвертьфиналах. Ну и пойдем, как всегда, по порядку. Начнем с матча Хорватия-Бразилия. Тут сразу стоит сказать, что вот именно в этом матче я полностью был неправ, когда описывал его в превью, потому что я рассчитывал, что эта игра проверит Хорватию с точки зрения низкой линии обороны, но все оказалось не так просто. Первый тайм показал, что тебе не нужно закрываться и садиться низко, если ты можешь достаточно долго контролировать мяч. И если у тебя есть Модрич, Ковачич и Брозович, ты можешь вполне быть устойчивым к прессингу даже бразильскому. И в итоге хорваты в первом тайме, они действительно контролировали мяч на уровне с бразильцами, сбивали темп, не закрывались. И контроль мяча со стороны хорватов, он был без обострения, но он не позволял Бразилии оказывать давление, зажимать и позволял хорватам брать паузы за счет этого. То есть такое было немножечко защитное владение. И наклон поля, то есть соотношение действий команд в чужих третях, оно было равное у Хорватии и у Бразилии. После перерыва ситуация поменялась. Хорватия продолжала брать длительные передышки, подолгу владеть мячом. Все-таки забрать мяч у Хорватии задача очень проблематичная. Опять же, в силу специфического подбора игроков у Далича и вполне конкретного понимания их сильных сторон. Но во втором тайме Бразилия стала действовать смелее, особенно в фазе билдапа. Бразилия в целом же она достаточно осторожно действовала. Просто в предыдущих матчах соперники были менее классные, и Бразилия могла себе позволить больше людей оставлять сзади, а спереди рассчитывать на более высокий класс игроков. И это вполне работало. Против Хорватии это работало уже хуже, и пришлось играть во втором тайме смелее, и это вообще-то получилось. Потому что при равном владении наклон поля во втором тайме уже был значительно в перевесом в бразильскую сторону. 70 на 30 примерно. И стали появляться проникновения в опасные зоны, и стали появляться моменты. Но характер моментов в Бразилии это немножечко отдельная тема для разговора. Они все были плюс-минус похожи, кроме, наверное, самого первого момента Неймара. На 55-й минуте почти все моменты, кроме голевого, возникли из зоны правого полуфланга, если смотреть со стороны Хорватии. То есть это зона правого центрального защитника. И за счет того, что во втором тайме Хорватия прижималась глубже к своим воротам, у Бразилии было не так много пространства для того, чтобы что-то сделать, и расстояние до лицевой линии между линией обороны и этой самой лицевой линии, оно было небольшим. А как раз проходили такие передачи за спину защитникам, и то есть вот это расстояние небольшое оставалось у бразильцев, и здесь очень хорошо включался Ливакович. Чем отличался момент Неймара на 55-й минуте? Тем, что там случился такой капитальный провал у хорватов, и у Неймара позиция была лучше, но он там перетянул с ударом и в итоге бил с острого угла достаточно. То есть тоже было бить не очень удобно, плюс он тянулся к мячу. А что касается остальных моментов, то они были таким образом задействовано в финальной части, что выходил Ливакович, и он оказывался прямо перед игроком Бразилии. И то есть тут уже нужно придумывать что-то, чтобы обыграть вратаря. То есть позиция вроде хорошая, а перед тобой вратарь, ну, ты простым ударом его не пробьешь. Вот он все пространство перед тобой занимает, тебе нужно что-то придумать. Либо обыгрывать его, либо перекидывать, либо как-то обманывать. В итоге что-то такое придумал только Неймар в концовке первого дополнительного тайма. Это четвертый явный момент был у Бразилии. Но предыдущие три, они были вроде как, повторюсь, позиция классная, хорошая, а на деле реализовать момент не так-то легко. То есть при том, что хорваты в целом молодцы, они старались не прижиматься во втором тайме и в первом дополнительном тайме, у них это, честно говоря, получалось не очень здорово. Игра пошла по бразильскому сценарию. Хотя, конечно, хорваты выжимали из себя максимум, и в какой-то момент уже даже сложилось впечатление, что хорватов стала накрывать усталость. И в последние 15 минут Бразилия, она несколько, даже не то чтобы отдала инициативу, она старалась уже действовать в менее агрессивной манере, больше тянуть, убивать время. И есть очень большой соблазн связать то, что Хорватия сравняла счет именно вот с этим фактором, что вот Бразилия бросила играть, ее за это наказали, это будет несправедливо. По одной простой причине, потому что Бразилия это делала вообще-то очень хорошо. Все, что сделала Хорватия за вторые 15 минут, это вот, по сути, одна быстрая атака с ударом Петковича. Петкович, который на самом деле вошел в игру очень, сложно сказать, очень плохо, потому что у него было два ярких момента, но и нельзя сказать, что он вошел хорошо. Он тяжелый, медленный, долго принимал решения. А потом бах, и в первом дополнительном тайме он обыгрывает защитников на углу штрафной бразильских и создает момент. А потом он забивает гол. При этом гол это тоже же не какая-то суперситуация. Да, быстрая атака хорватов, но бразильцы защищались в целом достаточно грамотно, достаточно большим числом. Они перекрывали удар, просто случился рикошет, он залетел. Ну, тут ничего не поделаешь, так бывает. И вроде бы вот все понятно, все логично. Бразильцы были лучше, они не все реализовали. Все реализовать им было сложно, потому что хорваты максимально усложнили в этом плане жизнь. Даже по части тех моментов, которые у бразильцев были. Более того, у бразильцев было там не 120 минут доминирования, а 60 получается. Другие 60 минут были достаточно ровные. Если мы берем первые 45 минут, это было скорее не то, чтобы сильно на руку бразильцам, а вторые 15 минут вполне Бразилию устраивали. Ну, то есть они вели 1-0 и просто доводили матч до финального свистка и делали это очень грамотно. Не так, как Аргентина, про это мы еще поговорим. Все предельно понятно, все предельно логично. Но вот как хорваты смогли в очередной раз вылезти из этой ситуации, загадка. Непонятно. Вот все понятно, как игра развивалась, почему так было, как хорваты оказались в такой ситуации, я не понимаю. Пенальти это немножечко уже отдельная история. Пенальти хорваты просто пробили лучше, причем я бы сказал, что разница на самом деле в одном ударе. Разница в ударе Родриго. Маркиньос бил хорошо, Маркиньос был правильно, ему немного не повезло, он попал в штангу. Родриго пробил не очень хорошо, хорваты все свои удары пробили отлично. Два удара по центру, один удар Модрич развел Алисона и мяч по разным углам, а Оршич бил в тот же угол, в который прыгнул Алисон, или наоборот, неважно, но настолько классный удар, что Алисон его не взял. Здесь, как и в матче с Японией, по матчу вроде Бразилия лучше, а в серии пенальти лучше хорваты. И как бы то, что по пенальти выходят хорваты, как бы логично. Насколько их еще хватит в таком режиме, не очень понятно, но посмотрим, посмотрим. В этой части сетки для них нет ничего невозможного, мне кажется, потому что ни Нидерланды, ни Аргентина на этом турнире не показали, безусловно, сильных сторон, и хорватам, я думаю, будет за что зацепиться и там, и там. Хотя, в принципе, почему я говорю и там, как будто кто-то не знает, как закончился второй четвертьфинал. Понятно, что речь идет про сборную Аргентины, но просто даже если бы вышли Нидерланды, я думаю, что хорватам и там было бы за что зацепиться. И те, и другие соперники для Хорватии будут попроще несколько, чем Бразилия. Но Бразилия, в принципе, один из самых сложных соперников, в том числе стилистически, про это мы говорили, и отчасти это оправдалось, а отчасти хорваты с этим справились. Так что я думаю, что полуфинал нас ждет в любом случае веселый, но про них мы поговорим, про полуфиналы потенциально, я думаю, вообще отдельном выпуске, как про четвертьфиналы. А сейчас давайте уже перейдем к матчу Нидерланды-Аргентина. Здесь я ошибся по самой сути игры. Не было никакого рисунка удобного для Нидерландов, как я ожидал перед этим матчем. Но и Аргентина удивила, потому что Скалони впервые на чемпионате мира решил сыграть с тройкой центральных защитников. Причем, если у Луи Ван Гала были стандартные, привычные по этому турниру 3-4-1-2, то у аргентинцев было 3-5-2. И в итоге у нас получился матч с очень закрытым рисунком игры. Странно такое говорить по итогам этого матча, но по сути своей он был малособытийным большую часть встречи. И, скажем так, ничего не предвещало, что будет пробит вот этот так называемый тотал больше. Голландцы не стали раскрываться и как-то прессинговать высоко Аргентину, хотя, возможно, соблазн такой был, вроде как атакующая тройка может накладываться на тройку защитников, но нет. Все-таки они играли так же, как и в предыдущих матчах. То есть в первой фазе у Аргентины было численное преимущество, они могли спокойно продвигать мяч. И основной акцент Аргентина сделала на правом фланге. Это, в общем-то, никакой не сюрприз, но в отличие от предыдущих матчей, тут, если даже посмотреть можно на карту передач, то можно увидеть, что вот на правом фланге такие треугольники несколько есть, более налаженное взаимодействие. Там можно увидеть, что глубже остальных находился Кристиан Ромеро, правый центральный защитник. Достаточно высоко поднимался Молина, правый латераль Аргентины. И практически на одной линии он располагается с Де Паулем и Месси. Кристиан Ромеро находил их передачами, и дальше уже разного рода треугольники работали. Да и вообще-то не всегда это были треугольники. Но голландцев тут удавалось ловить на выдвижениях Натана Аке. Он выдвигался на Лионеля Месси, и за его спиной образовывалось пространство, куда врывался Малина. Блинд помогать не мог, потому что ширину задавал Де Пауль. Таких эпизодов было несколько, не то чтобы они были постоянными, но они случались, и, собственно, так и был забит гол. Месси протащил мяч, выдвинулся на него Аке, за его спиной образовалось пространство, шикарный пас Месси, и Малина открывает счет. И голландцы оказались в ситуации, когда им нужно отыгрываться. И как у Аргентины, в билдапе у голландцев проблем не было, в том плане, что они владели мячом, но подобраться к опасным зонам они не могли. Посмотрите банально карту действий сборной Нидерландов за первые 80 минут. Ну, во-первых, увидите, что за это время у Нидерландов только один удар. Его нанес Стивен Бергвейн из-за штрафной, и он состоялся еще до того, как Аргентина открыла счет. Во-вторых, вы видите, что в опорной зоне, вблизи штрафной, или в самой штрафной действий очень мало. В самой штрафной действий в основном только на флангах, на входе в штрафную. Есть одно действие на вратарской, но это скидка Дензела Дюмфриса на 15-й минуте не очень удачная. Все, никаких подходов не было. Стартовый план Ван Гала не работал. Стартовый план Скалони работал, очевидно, лучше. И за это время соотношение по ударам 7-1. К тому моменту, к 80-й минуте, Аргентина вела уже со счетом 2-0. Второй гол забила с пенальти после достаточно глупого гола фола, вернее, Дюмфриса, забил Лео Месси. Но казалось, что вот когда этот пенальти состоялся, пенальти достаточно очевидный и очень глупый, он просто шипами попал в голеностоп Дюмфрис, стало понятно, что, в общем-то, игра закончена. Ну, потому что при таком рисунке игры отыграть два мяча, ну, это очень непонятно за счет чего. Нельзя сказать, что Аргентина провела очень яркие 80 минут, но она создала два момента, она эти два момента забила. И в рамках вот такого рисунка закрытого, конечно, ее это полностью устраивало. И то, что у голландцев нет моментов, нет опасных подходов, естественно, Аргентину это тоже устраивало. Но последние, получается, 20 минут они как раз и дали жару. Во всех смыслах этого слова, потому что Матео Лаос полностью упустил контроль над игрой. Удалять он, очевидно, никого не хотел, чтобы не сломать игру и чтобы разговоров про него было немного. Не захотел становиться центральной фигурой матча, и его можно понять. В целом мне нравится манера судейства Лаоса, мне он кажется достаточно харизматичным арбитром, но этот матч он провалил. И в концовке были такие яркие стычки, и даже Ван Дейк, когда в концовке был фол на Натане Аке, голландцы уже перешли на схему 4-4-2, у них вышли Люк де Йонг и Вout Weghorst, и сфалил один из игроков Аргентины на Аке, Паредес выбил мяч в скамейку голландцев, прибежал Ван Дейк и просто боднул грудью аргентинца. Я никогда не видел такого заряженного Ван Дейка. Он, конечно, лидер, он показывает партнерам, как нужно выстраиваться в обороне, как нужно действовать, может напихать, но вот чтобы он настолько был заряжен, я такого не помню. И к этому моменту уже, как я сказал, голландцы перешли на 4-4-2 с двумя высокими форвардами, ну то есть никакие стартовые планы не работали, и Ван Гаал перешел к такой, как бы это, наверное, раньше сказали, британской классике. 4-4-2 и грузите, давайте на вот этих высоких форвардов. И это работало. И это сработало, потому что последние 20 минут с 80 по 90 и плюс добавили там 11 минут, Аргентина страшно вжалась в штрафную, и Голландия просто страшно давила. Просто вся игра проходила на третье поле аргентинцев, грузили на Векхорста, на Де Йонга. Ну, и это сработало, потому что на этом отрезке голландцы нанесли три удара из штрафной. И, собственно, один из них это подача на Векхерста, которая закончилась голом. Аргентина даже не могла взять паузу на то, чтобы подержать мяч, убежать в контратаку. Нет, она просто вжалась в свою штрафную и пыталась это все как-то отбить. А отбивать получалось-то не очень хорошо. Там еще Скалони попал в очень такую неприятную ситуацию, потому что вот перед этим отрезком финальным у него два центральных защитника из трех сидели на желтых карточках и левый латераль Маркос Акуния. Снять он решил Кристиана Ромеро, оставил Лиссандро Мартинеса, но Мартинес против Векерста немножечко такое неравноценное противостояние на втором этаже. Но гол, который перевел игру в овертайм, Нидерланды забили, конечно, гениально. Гениально во всех смыслах этого слова, потому что, во-первых, это нестандартный розыгрыш штрафного, очень классный, классное исполнение удара. А во-вторых, как знающие люди мне подсказали в чате телеграм-канала, за что передаю очень большое спасибо, это очень классная и тонкая отсылка к голу Аргентины в 1998 году в ворота сборной Англии. Именно так Аргентина тогда ушла от поражения и перевела игру в овертайм. Но Аргентина тогда по пенальти выиграла, а Голландии сейчас нет. Проблема схемы Голландии, вот эти 4-4-2 с двумя рослыми форвардами, что она именно на концовку основного времени. И другая проблема, что забили голландцы второй мяч в самом конце, то есть продолжить навал и как-то закрепить успех у них не было возможности. А дальше дополнительные 30 минут, а для дополнительных 30 минут вот эта схема, она абсолютно нерабочая, потому что она исключительно под одну канву игры, под один возможный сценарий, и этот сценарий к дополнительным 30 минутам, он неприменим. Тут невозможен навал. Для Голландии это очень большие риски, они не могут 30 минут так давить. А для Аргентины уже нет необходимости никакой прижиматься так к своим воротам. Снимать кого-то из форвардов тоже риск, потому что, а если Аргентина в этот момент забьет, то ты обратно-то выпустить не сможешь, у тебя никакого отката не будет. Вот так голландцы в итоге и доигрывали. И если первый дополнительный тайм был без ворот, без каких-то опасных подходов, с обоих сторон игра проходила снова в центре поля, и даже рядом с опасными зонами практически ничего не происходило, то во втором дополнительном тайме Аргентина снова была ближе к победе, особенно в концовке, задавила и могла забивать. Чуть-чуть не повезло, чуть-чуть не хватило. Но в целом, когда вот уже после матча смотришь на цифры, немножечко поражаешься, потому что вроде столько событий, а потом ты смотришь, у тебя в основное время три удара из штрафной у Аргентины, три удара из штрафной у голландцев. И в дополнительное время два удара и штрафной у аргентинцев и один у нидерландцев. Аргентина вообще достаточно много била из-за предела штрафной. 8 ударов таких у нее было. В принципе, могут себе позволить. Качество исполнителей вполне себе хорошее. Но все равно это, конечно, не самое эффективное развитие атаки. Голландцы вообще страдали 80 минут и за 15 минут смогли вернуться в это противостояние и подарить надежду всем нам яркий и драматичный матч и яркую развязку. Вы, наверное, видели этот финальный кадр, когда игроки Аргентины, они просто бегут праздновать. Ну, понятная, да, эмоция, когда игроки после забитого пенальти бегут праздновать. Но тут они, пробегая мимо голландцев, почти все просто радуются им в лицо. Ну, как бы учитывая то, что происходило на поле во время матчей, учитывая темперамент аргентинцев, наверное, это понять можно. И на выходе получается, ну, может быть, даже не самый лучший с точки зрения качества игры день, но очень насыщенный эмоциями. Хотя, казалось бы, 80 минут матча Аргентина-Нидерланды, ну, происходило не так много интересного. А в итоге такая развязка, такой поворот. Хорватия-Бразилия тоже, казалось бы, все однозначно, понятно, а потом бах, и все разворачивается абсолютно не так, как к этому шло. Ну, в общем, очень-очень классный, яркий день. Я думаю, что тут не нужно нагружать дополнительной информации про полуфинал. Мы про них поговорим спокойно, отдельно. Может быть, какие-то моменты переосмыслим, пересмотрим. Единственное, что хочу сказать, у меня такое подозрение, что Аргентина для Бразилии была бы наиболее неудобным соперником, ну, в этой части сетки, разумеется, если бы такой полуфинал состоялся. А вот для самой Аргентины Хорватия очень удобный соперник. Очень крутые четвертьфиналы. Я надеюсь, что завтрашние тоже нас не подведут. И даже если я был где-то неправ в своих предматчевых ожиданиях, то ну и пускай. Интереснее посмотреть на другие варианты, которые нам подкинут команды. Единственное, что хотелось бы добавить такого общего еще, это есть подозрение, что у Франции завтра самая серьезная проверка. Если они проходят Англию, то, в общем-то, путь к Кубку мира для них открыт. Потому что Бразилия был их самым серьезным конкурентом. Если брать в общем, сейчас Бразилии нет. Англия неудобна стилистически. А остальные команды, ну, Франции вполне по зубам. И по стилю, и по классу, я думаю, там не должно возникнуть проблем. Если Франция не выигрывает, то победителем может стать вообще кто угодно. Ну, если, конечно, там Марокко только каким-то чудом Португалию не обыграет. Ну и отдельно, конечно, про Хорватия-Аргентина, что стоит сказать. Это... А я же ничего не сказал про серию после матча их пенальти-то. О, господи, а это же тоже такой момент очень важный. На серию после матча их пенальти, ну, если не очень растекаться мыслью по древу, потому что вот про Нидерланды с Аргентиной тут особо сказать нечего. Здесь эта серия пенальти одного человека, это Эмилиан Мартинес, он вытащил Аргентину очень уверенно. И вроде бы первые два удара голландцев, они сильные и в угол, но они на удобной для вратаря высоте. А потом уже голландцы били хорошо, а поздно. Задел в два мяча по такой серии, он очень серьезный. И даже вот Энцо перегорел, не забил, но запасов два мяча Аргентине хватило. Очень уверенно они справились. Каких-то претензий к Нопперту тут предъявлять, я думаю, бессмысленно. Мы его историю знаем. Он не так давно играет на высшем уровне. Ну и как-то требовать от него, чтобы он еще был и специалистом по пенальти, но это была бы слишком красивая история. А Мартинеса в этой сфере мы уже знаем. Он тот еще хитрый лис, и он вытащил для Аргентины эту победу, потому что, как я уже говорил, быть лучше в матче и быть лучше в серии после матчевых пенальти – это совершенно разные вещи. Но тут тот случай, когда Аргентина в целом и по матчу была лучше, и в серии после матчевых пенальти. И в этой связи как раз противостояние Аргентина-Хорватия тоже очень интересное, потому что если вдруг они дойдут до серии после матчевых пенальти, это же так классно будет. Это, мне кажется, будет самое классное противостояние со времен Аргентина-Германии на чемпионате мира 2006. Вот что-то в таком же стиле. А я просто напомню, что когда команды в 2006-м играли в четвертьфинале и дошли до серии после матчевых пенальти, Аргентина и Германия это на тот момент были две сборные, которые никогда не проигрывали в серии после матча к пенальти. И с тех пор Аргентина не проигрывала тоже. Она вот тогда проиграла в 2006 году немцам. И с тех пор не проигрывала. Ну а про текущую серию Хорватии, я думаю, вы и так без меня прекрасно знаете. Так что эта дуэль будет прям очень яркой и интригующей. Но если она будет, до этого еще дойти надо. Но, как я уже говорил, про полуфинал мы поговорим попозже и отдельно. Давайте пока просто насладимся вот этим днем, вот этими четвертьфиналами, которые получились такие классные, яркие, подарили нам столько эмоций. Ну и на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Подписывайтесь на неподкаст на тех платформах, на которых вам удобнее его слушать. Он есть практически везде. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает прогрессировать и развиваться. Ну и кроме всего прочего, является стимулом к дальнейшей деятельности. Лайки, репосты на ваше усмотрение, но мне будет приятнее, если они, конечно, будут. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока!